После нескольких суток, после череды бессонных ночей, тяжелых раздумий и логических построений, Маташ не вытерпел и отправился в Эдисьонис Орбе повидаться со своим издателем. Ревельс не обманул. Помещение редакции наполнял свежий, терпкий аромат огородов Ампурдана. Полные ящики с драгоценными плодами Баденса рядами стояли в коридорах между кипами книг и пачками накладных, подготовленных к оплате. Ревельс слушал рассказ Маташа внимательно, одновременно обнюхивая роскошный спелый помидор, который вертел в руках.
«Ну и что вы об этом думаете?» — спросил Маташ, закончив свой рассказ.
«Божественно! От одного запаха у меня текут слюнки», — отозвался Ревельс.
«Я имею в виду свою дилемму», — проявил настойчивость Маташ.
Издатель положил помидор на стол.
«Думаю, выбора нет. Придется принять предложение».
«Вы знаете, что я именно это хочу услышать, и потому так говорите».
«Я так говорю, поскольку мне приятно видеть вас живым. И к тому же вы должны нам кучу денег, которые мы надеемся вернуть. Вы уже получили черновик?»
«Частично».
«И что?»
«Тошнотворно».
«А вы ожидали увидеть сонеты Шекспира?»
«Не знаю, чего я ждал».
«По крайней мере, вы начали строить предположения и уже поняли, с кем имеете дело».
«У меня есть догадки», — признался Маташ.
Глаза Ревельса блеснули в предвкушении.
«Поделитесь».
«На основании того, что я прочитал, у меня возникло подозрение, будто речь идет об Убаче».
«Мигель Анхель Убач? Святые угодники! Пороховой банкир!»
«Кажется, ему совсем не нравится это прозвище».
«Да и черт с ним. Если оно так его задевает, пусть дает деньги на благотворительность, а не на войну».
«А что вы о нем слышали? Вы ведь знаете все обо всех».
«Только о тех, кто имеет вес», — уточнил Ревельс.
«Я не сомневаюсь, что голодранцы и пропащие не пробуждают у вас интереса».
Ревельс пропустил его слова мимо ушей, увлекшись сюжетом разворачивавшейся в высших кругах интриги. Выглянув за дверь кабинета, он позвал Лауру Франкони, одну из своих доверенных помощниц.
«Лаура, зайдите на минутку, если не трудно».
В ожидании Ревельс взволнованно расхаживал по кабинету. Вскоре, преодолев извилистый путь между ящиками с репчатым луком и пореем, на пороге возникла Лаура Франкони. Заметив Маташа, она улыбнулась и подошла к нему, поцеловав его в щеку. Миниатюрная и энергичная, Лаура обладала быстрым умом, заставлявшим работать издательскую машину без сучка, без задоринки.
«Как вам выставка овощей и фруктов?» — спросила она. «Я дам вам с собой кабачков».
«Недавно наш друг Маташ заключил договор с богами войны», — обронил издатель.
Маташ только вздохнул.
«Ну почему бы вам не высунуться в окно и не прокричать то же самое в мегафон?»
Лаура Франкони закрыла дверь кабинета и поглядела на писателя с тревогой.
«Расскажите ей», — велел Ревельс.
Маташ коротко изложил основные события, но Лауре было достаточно услышанного, чтобы сделать выводы. Когда он замолчал, она лишь с огорчением положила руку ему на плечо.
«Интересно. Сукин сын Убач уже нашел издателя, который опубликует эту муру», — произнес Ревельс.
Лаура язвительно посмотрела на него.
«Я только отмечаю, что существует некая деловая перспектива», — продолжил Ревельс. «В наше время не знаешь, чего ждать и чем закончится грандиозная феерия».
«Я был бы признателен за совет и помощь», — напомнил Маташ.
Лаура взяла его за руку и заглянула ему в лицо.
«Возьмите деньги, напишите для этого чучела, что он хочет, и бегите из Испании навсегда. Я бы порекомендовал Аргентину, страна, ради которой и умереть не жаль».
Маташ вопросительно посмотрел на Ревельса.
«Аминь», — сказал издатель, — «я не мог бы выразиться лучше».
«И никаких идей, не подразумевающих необходимость ехать с семьей на другой конец света в изгнание».
«Послушайте, Маташ. Как бы дело ни повернулось, расклад для вас один. Если выиграет партия Убача, а шансы у них велики, то чует мое сердце, что как только вы выполните поручение,
Ваше существование станет неудобным, и кое-кто предпочтет, чтобы вы исчезли. Если же выиграет республика, и вдруг выплывет факт вашего сотрудничества с одним из ростовщиков Франко, то вам и тогда придется заплатить по счетам».
«Изумительно».
«Мы поможем вам с отъездом. У Баденса есть связи в судовой торговой компании, и мы сумеем переправить вас вместе с семьей в Марсель в считанные дни, а дальше вы уж сами. Я бы прислушался к совету сеньориты Лауры и уехал в Америку, северную или южную, неважно. Главное, чтобы вас отделяли от неприятностей суши и океан».
«Мы к вам приедем», — пообещала Лаура. «Судя по тому, куда катится страна, нам всем придется напрашиваться к вам в гости».
«И привезем с собой помидоры и зелень для украшения парильяды, которой вы наверняка пристраститесь, получив в качестве добычи 200 тысяч песет», — подхватил Ревельс.
«Моя жена не захочет уезжать из Барселоны», — произнес Маташ.
«Подозреваю, что вы ей ничего не сообщили», — сказал Ревельс.
Маташ покачал головой. Ревельс и Лаура Франкони переглянулись. «Я тоже не хочу никуда ехать», — заявил писатель. «Тут мой дом, так или иначе. Он у меня в крови».
«Малярия обычно тоже, и это не всегда полезно для здоровья», — возразил Ревельс.
«У вас есть вакцина от Барселоны?»
«В душе я с вами согласен. Я бы чувствовал то же самое. Однако не отказался бы посмотреть на мир, особенно с полными карманами. К тому же вам не нужно принимать решение немедленно. В вашем распоряжении 1,5 года, чтобы хорошо все обдумать. Пока не отдали готовую книгу и не закончилась война, положение остается неопределенным. Ведите себя с ним, как и с нами, поскольку вы никогда не соблюдаете сроки и держите нас за блаженных».
Лаура слегка похлопала его по спине, выражая поддержку. Ревельс взял впечатляющий образец дикой флоры Ампурдана и протянул писателю.
«Помидорчик?»
Рукопись воспоминаний о тьме сохранилась не полностью, но все указывает на то, что Маташ решил смириться с обстоятельствами. Нет свидетельств, что он передал Мигелю Анхелю Убачу первую версию автобиографии до начала 1939 года. К концу войны, когда войска франкистов победоносно заняли Барселону, Маташ продолжал редактировать текст и вносил изменения и поправки, которые его попросили сделать. Большинство замечаний предположительно исходило от Федерики, жены Убача, легко сочетавшей пылкую преданность фашизму с утонченным восприятием литературы и искусства. Отдав заказчику чистовой вариант книги, Маташ, размышлявший над советом издателей уехать из страны, забрав семью и гонорар, все же пренебрег предостережениями и остался. Самой вероятной причиной решения, принятого в последний момент, стала новая беременность жены, завершившаяся рождением второй дочери Маташа. К тому моменту Убач уже вернулся в Испанию как победитель, купался в ослепительных лучах славы и вкушал плоды благодарности, которую ему выражали в высших эшелонах власти за щедрую финансовую поддержку крестового похода националистов. То была пора не только вершить возмездие, но и раздавать награды. Во всех сферах испанской жизни насаждались новые порядки, и уделом многих стало забвение, внутреннее изгнание и нищета, тогда как преданные прислужники получали почет и власть. Не сохранилось ни единого уголка в общественной жизни, избежавшего чистки, которую проводили с примерным усердием и беспощадной жестокостью. Искусство вовремя переметнуться на сторону победителя, в русле традиции, прочно укоренившейся на полуострове, довели до совершенства. Война оставила сотни тысяч погибших, но еще больше — проклятых и забытых. Старые знакомые и коллеги Маташа, прежде подвергавшие его остракизму, обращались теперь к нему в отчаянии и умоляли о помощи, милосердии и рекомендациях. Большинство из них вскоре очутились в тюрьме. В застенках эти люди прозябали долгие годы, пока то немногое, что от них еще оставалось, не угасло совсем. Некоторых казнили без долгих разговоров, а кто-то покончил с собой или умер от болезни и тоски. В
Впрочем, самые спесивые и бездарные легко поменяли политические симпатии и преуспели, снискав расположение власти и получив статус приближенных, поскольку никогда не сумели бы выбиться в люди благодаря личным достоинствам. Политика часто служит прибежищем для посредственных и несостоявшихся художников. В этой среде они процветают и обретают могущество, которое служит основанием для гордыни, а главное, дает возможность отомстить творцам, сумевшим своим трудом и талантом покорить вершины, каким сами они не могли даже подступиться. Причем они всегда заявляют, изображая святых мучеников, будто их поступки продиктованы исключительно желанием послужить Отечеству. Летом 41-го года, через две недели после рождения Сони, младшей дочери Сусаны и Виктора Маташа, произошло неслыханное событие. Семья мирно наслаждалась солнечным воскресным днем в доме на шоссе Агуас, как вдруг послышался гул приближавшегося кортежа. Из первого автомобиля вышло четверо вооруженных мужчин в костюмах. Маташ приготовился к худшему, но, к счастью, заметил, что из салона второй машины, Мерседеса, такого же, как у генералиссимуса Франко, появился безупречный во всех отношениях господин в сопровождении белокурой дамы, увешанной драгоценностями, словно она собралась на королевский прием. Это были Мигель Анхель Убыч и его супруга Федерика. Маташ, так и не открывший жене правду о книге, на которую угробил более полутора лет жизни, книге, спасшей ей жизнь, почувствовал, как земля уходит из-под ног. Сусана в замешательстве спросила мужа, кто эти важные гости, пожаловавшие к ним в сад. Вместо него на ее вопросы до конца того томительного дня отвечала донья Федерика. Дон Мигель Анхель удалился в кабинет Маташа, чтобы обсудить мужские дела за бренди и гаванскими сигарами, которые сам же и привез в подарок. Тем временем донья Федерика изображала лучшую подружку несчастной плебейки, с трудом державшейся на ногах. Сусана еще не восстановила силы после рождения второй дочери. Однако донья Федерика позволила молодой женщине встать и хлопотать в кухне, чтобы приготовить чай, к которому она побрезговала притронуться, и подать пересушенное песочное печенье, не годившееся даже на корм собакам. Федерика хладнокровно наблюдала, как Сусана, едва волочившая ноги, суетилась, чтобы приготовить угощение, сама оставаясь в компании детей, Ариадны и малышки Сони. Неожиданно малышки оказались самыми прекрасными созданиями, когда-либо встречавшимися ей в жизни. Она недоумевала, как могло случиться, что два столь очаровательных ангела, полных света и радости, родились у пары полумертвой от голода. Да, возможно, Маташ обладал таликой таланта, но от этого не перестал быть прислугой, как и вся артистическая братья. И к тому же он написал одну единственную по-настоящему хорошую книгу — «Дом с кипарисами». Остальные романы ничего особенного собой не представляли и разочаровали ее запутанными и жуткими сюжетами. Пожимая Маташу руку, Федерика откровенно высказала свое мнение, снова разочарованная, теперь уже его холодным приемом. Писатель будто бы и не обрадовался, увидев ее.
«Действительно хорош только первый роман», — заявила Федерика.
Женитьба на швабре, не умевшей прилично одеваться и держаться с достоинством, лишь укрепила ее подозрения. Писанина Маташа помогала убить время. Но занять место в плеяде великих ему не суждено. Несмотря на обуревавшие ее мысли, Федерика с лучезарной улыбкой поддерживала разговор с дурочкой, которая выбивалась из сил, желая угодить гостье, и засыпала ее вопросами о жизни, самонадеянно считая, что способна что-то понять в ней. Федерика почти не слушала хозяйку. Ее занимали только две прелестные крошки. Ариадна наблюдала за незнакомкой с недоверием, как и все дети, и проворно юркнула за спину матери, когда Федерик спросила: «Скажи, солнышко, кто тебе кажется красивее, твоя мама или я?» Сгущались сумерки, когда Убыч и Маташ вышли из кабинета, и Мигель Анхель начал прощаться, завершая свой визит. Он обнял Маташа и поцеловал руку Сусане.
«Вы прекрасная пара», — заметил он.
Супруги Маташ проводили блистательную чету к «Мерседесу» и смотрели вслед, когда он тронулся с места и отбыл в колонне с двумя машинами эскорта. Небо, усыпанное яркими звездами, сулило грядущие мирные дни и, возможно, надежду. Через неделю, незадолго до рассвета, к дому Маташа снова подъехали две машины. На сей раз это были черные автомобили без номеров. Из первого вышел человек в темном плаще, представившийся как лейтенант Хавьер Фумеро из социальной бригады. Его спутник, опрятно одетый господин в очках и с короткой стрижкой, как у чиновника средней руки, остался в салоне машины, наблюдая за событиями с пассажирского сиденья. Их встречал Маташ. Фумеро нанес ему удар в лицо рукоятью револьвера, разбив скулу и опрокинув на землю. Подручные лейтенанта подняли писателя и потащили ко второму автомобилю, не обращая внимания на его гневные крики. Фумеро вытер о свой плащ окровавленные руки, а затем вошел в дом и отправился на поиски Сусаны и девочек. Он обнаружил их в глубине платяного шкафа, трясущихся и плакавших от страха. Сусанна отказалась отдавать дочерей, и тогда Фумеро с силой пнул ее ногой в живот. Взяв крохотную Соню, он схватил за руку рыдавшую и перепуганную до смерти Ариадну. Фумеро собирался уже покинуть комнату, но Сусанна набросилась на него сзади и вцепилась ногтями в лицо. Сохраняя самообладание, Фумеро передал детей одному из помощников, застывшему в ожидании на пороге, и вернулся. Сгробастав Сусанну за шиворот, он повалил ее на пол, опустился рядом на колени и, придавив грудь, заглянул в лицо. Задыхаясь, Сусанна уставилась на страшного чужого человека, смотревшего на нее с улыбкой. Она увидела, как он достал наваху, острую как бритва, и раскрыл ее.
«Я выпущу тебе кишки и намотаю их на шею», — спокойно пообещал Фумеро.
Он разорвал на ней одежду и поигрывал ножом, примериваясь, как вдруг появился человек, который раньше задержался в машине, чиновник с леденящим взором, и остановил его, положив руку ему на плечо.
«У нас нет времени», — произнес он.
Мужчины бросили жертву и ушли. Истекая кровью, Сусанна сползла по ступеням в сад и прислушивалась к шуму двигателей, удалявшихся по аллее машин, пока не потеряла сознание.